Глава 17. Несколько минут из жизни туч. Все-таки во многом Эдем – это теория, а тут, на Земле, практика. Втолкнуть теорию в практику порой так же сложно, как толстенный словарь в нагрудный карман рубашки. Сделаешь хорошее тому, кому кажется совершенно нельзя делать добро, и он ответит добром, верным и горячим. И напротив, тот, кто казался надежным, оказывается так себе человечишка. Тут главное за собой следить, чтобы собственные ноги не подломились. Сами себя не понимаем, а лезем понимать других. Иссёрх. В крыле самолета блестело солнце. Само крыло скользило вдоль белого океана с вмерзшими льдинами. Не верилось, что это тучи. Они стояли на месте и были настолько неподвижны, что самолет казался застывшим. Меф привстал, толкнул локтем полуопущенную пластиковую шторку иллюминатора и заглянул вниз, под крыло. Тучи были похожи на снежные горы, на торт с кремом или скорее на лес, покрытый белой пожарной пеной. Они имели твердые, не меняющиеся формы, такие определенные, что хотелось протянуть руку и отщипнуть от тучи кусок. Вот сосна, вот ель, вот пашня, взрыхленная плугом. У большинства туч были закругленные вершины, пространство между которыми заполняло синевато-белое, размытое молоко. Изредка в разрывах возникали асфальтовая дорога, россыпь городских крыш или с десяток четко расчерченных полей. Этот участок всегда возникал неожиданно и казался заплаткой. Было похоже, что на какое-то место неба просто приляпали латку. Сознание на мгновение терялось, пыталось осмыслить, как тучи смогли это вылепить, и лишь потом становилось ясно, что и крыши, и поля – все самое настоящее. Глядя в иллюминатор, Меф впервые понял, что белый цвет имеет массу оттенков, от ослепительного до грязно-серого. Самолет попал во встречное воздушное течение, закачался, задрожал краями крыльев и выплыл на новый участок неба. Тучи здесь были плоскими, придавленными и неинтересными, точно вата из слежавшегося одеяла. Казалось, кто-то сердито долго колотил по ним выбивалкой для ковра, пытаясь сметать их в единую массу. Дальше была впадина, похожая на реку, заполненную белым молочным туманом. «Молочная река с кисельными берегами», — подумал Меф, и стал искать у молочной реки берег, но его не было, а лишь в провалах далеко внизу отблескивала плоская вода земных озер. И вновь Буслаева, как и тогда на крыше, пронзило острое желание полета, охватившее его до боли в лопатках и судорожных их движений. Думая, что работает крыльями, он шевельнул плечами и спохватился только тогда, когда сидевший у иллюминатора Антигон издал какой-то звук.
«Дохлянь, Дясляев, не хочу отравлять тебе удовольствие, но ты навалился мне на голову, нос локтем свернул».
«Я не хотел».
«В том-то и беда, никто не хочет. Последний раз меня колотили еще при старой хозяйке. Мама Ира, когда ты меня последний раз била? И чем? Ремнем или колготками?»
Завопил Антигон на весь салон. Разумеется, этот паршивец опять скрывался под мороком ребенка. Ирка, сидевшая между Хаарой и ее оруженосцем, втянула голову в плечи, спеша прикинуться ветошью. «Это не я, у меня нет детей, я сама еще ребенок». Оруженосец Хаары сосал конфетку, полученную от стюардессы при взлете. Покончив с конфеткой, Вован попытался скатать фантик и засунуть его между спинками передних кресел. «Не загрязняем среду», — строго сказала ему Хаара. «Загрязняем четверг, убери мусор». Оруженосец неохотно повиновался.
«Надоело», — шепотом пожаловался он Ирке. «Я хочу революцию, как в Латинской Америке. Там берешь автомат и кричишь: «Ура, революция!» И за тобой сразу с воплями бежит куча единомышленников и просто влюбленных баб. Ты сидишь в кустарнике и весь такой томный куришь трубку. Правительственные генералы просят у американцев дотации на твою поимку, заочно приговаривают тебя к расстрелу и неспешно начинают обклеивать все подряд листовками. «Дон Диего, Дашнасада, Хесус, де ла Сильва, де Ибьянец и Вальдес. Завтра мы пойдем ловить тебя в Чапараль. Ты этого не знаешь, и поэтому тебе конец. А тут никакой личной жизни. То на машине кого-то возишь, то доспехи неподъемные таскаешь, то комиссионеров подкарауливаешь».
«Вован!» — крикнула Хаара, прерывая его мечты. «Ты щит почистил, Вован?»
«Ну да».
Чем ты его чистил?
Ну, этим, для блеска металлических изделий.
Плохо, Вован. В следующий раз ты будешь чистить его золой и песком.
Через два ряда затряслись кресла, и кто-то заголосил басом. Я боюсь летать! Боюсь! Снимите меня с самолета!
Это была Брунгильда. Ее удерживали Гелата и две валькирии с оруженосцами. Хрупкую стюардессу-великанша, не заметив, снесла одним движением руки. Гелата успокаивала громадную валькирию, гладя ее по голове и что-то шепча на ухо. Наконец Брунгильда успокоилась, несколько минут просидела угрюмо, втягиваясь в процесс полета, а потом, впав в другую крайность, начала требовать у стюардессы.
«Почему мы летим так медленно? Эй, девушка! Да-да, вы рыженькая, со светлой прядкой! Попросите пилота сделать мертвую петлю! И еще спросите, не горит ли у самолета двигатель? Если нет, пусть подожгут!»
И опять Брунгильду успокаивали и отпаивали кофе, иначе она сама уселась бы за штурвал. Стюардессы стали разносить еду. Поджарая и выносливая Малара неожиданно оказалась большой любительницей сливочного масла. Она съела не только свое масло, но масло еще по меньшей мере 10 валькирий и 5 оруженосцев, после чего закрыла глаза и погрузилась в крепкий сон. Чувствовалось, что она не проснется, хоть пали у нее над духом из пушки. Нервы у валькирии из Екатеринбурга были не просто стальные, они вообще как будто отсутствовали. Несмотря на все неувязки, до Сургута они все-таки долетели и багаж забрали без приключений. Красная книжечка Фулоны действовала на всех правоохранительных людей, как бильярдный кий. Они отскакивали от них, словно костяные шары. На аэропортовской стоянке их ждал арендованный автобус, водитель которого, молодой курносый парень, разинув рот, долго смотрел, как в салон ему загружают щиты, доспехи, шлемы и копья.
«Вы это, спортсмены или как?» – спросил он наконец.
«И спортсмены тоже», – уклончиво ответила Фулона и начала объяснять водителю, куда везти.
Тот долго смотрел по карте, чесал лоб, думал, после чего решительно заявил, что его автобус туда не проедет. «Вот до этого места подброшу, а дальше никак».
«Так дорога же есть».
«Есть-то она есть. Зимой на лыжах ходить. А вам зачем туда? На качалку, что ли?»
Услышав знакомое слово, оруженосец Гелаты радостно вздрогнул, как доцент, услышавший тему своей докторской.
«Качалка нефть качает», — объяснил парень, показывая руками, как именно она это делает. «Ну вот и потопаете по просеке вдоль трубы. Не заблудитесь, всего-то 20 км».
Бетла исторгла тоскливый вздох и в поисках поддержки оглянулась на своего оруженосца. «Спокойно», – прошептал тот. «У нас 6 кг колбасы, 9 банок сгущенки и 14 шоколадок. Как-нибудь добредем». Спустя 1.5 часа водитель выгрузил их на повороте шоссе. Накрапывал дождик, мелкий и противный, из тех, когда нет смысла открывать зонт, потому что влага абсолютно повсюду. С одной стороны было болотце с молодыми, не выше колена сосенками, где земля играла под ногами, точно ты шел по батуту или по льдине. В другую сторону уходила дорога, очень быстро утыкавшаяся в лес. «Нам туда? Точно?» – подозрительно спросила Фулона. Водитель не без ехидства кивнул, пересчитывая полученные деньги.
«Я вас предупреждал, а сдачи вот нет», – заявил он радостно.
«А совесть есть?»
«Да, но ее я вам не отдам».
Автобус захлопнул в себе веселого водителя и уехал, отдуваясь соляркой. Валькирии и оруженосцы долго разбирали рюкзаки, щиты и доспехи, навьючиваясь как ослики. Мефодий, отправившийся в путь совсем без вещей, с одной только спатой и книгой по неорганической химии, предлагал всем свою помощь и допредлагался до того, что ему доверили общий чугунок на 22 литра. Чугунок стучал по коленям, и у него то и дело выскакивала проволочная ручка. Тогда Буслаев просто надел его на голову, как шлем, придерживая снизу 2 руками. Но и это оказалось плохо. Каждую секунду какой-нибудь умник стукал по чугунку чем-нибудь тяжелым, чтобы проверить, оглохнет Меф или нет.
«Совсем что ли оборзели? Сейчас кого-то убью!» – завопил Меф
и, не глядя, поймал за запястье валькирию Дашу, которая последней из всех едва слышно стукнула по чугунку ноготком. На лице одиночки проступила пугливая застенчивость школьной отличницы, попавшейся на первой же невинной шалости. «Осторожно, могут быть ловушки», – предупредила Фулона. «Я слетаю вперед, посмотрю». Дафна материализовала крылья. Перед ней, опережая ее, несся верткий депресняк. Задрав голову и ловя лицом изморозь, Мефодий смотрел, как Дафна и ее кот резвятся в воздухе. Дафна на своих стремительных, сильных крыльях легко настигала кота, но депресняк начинал так невообразимо петлять, что у Мефа стала кружиться голова. «Вот собака! С восхищением сказал кто-то рядом. Он оглянулся. Это была суровая Малара. С восхищением, щуря опасные глаза, она любовалась тем же, чем и Мефодий. В зрачках у нее был восторг полета, пусть даже чужого.
«Он кот!»
«Вот собака этот кот!» — повторила Малара. Потом все долго брели по лесу, обходя те бесконечные, в форме сросшихся восьмерок болотца, которые видны были еще с самолета. Валькирии и их оруженосцы, ругаясь, давили комаров, слетавшихся к ним со всего леса. Не давила их только добрая Бетла, которая говорила возвышенным страданием голосом. «Пусть меня едят. Мне же не жалко. Они бедненькие, тощенькие, им детей растить. А я же полнокровная, да?»
«Ну, с комарами вот ясно. А вот Мошкин тебя случайно не покусал?» — спросил Меф.
Бетла подозрительно посмотрела на него. Мефодий не чесался, не хлопал себя по лицу и шее, а спокойно тащил вверенный ему чугунок. «Хм, а на тебя почему комары не садятся?»
«Цехлор-3, ЦООH», — объяснил Буслаев.
«Что-что?»
«Трихлор-уксусная кислота. Я превратил в нее свою кровь. Комары растворяются еще при попытке вонзить хоботок», — сказал Меф и вдруг хихикнул. «Не обращай внимания. У меня, видимо, мозги окислились».
Бетла стала разглядывать остальных, и оказалось, что комары не кусают еще и Багрова. «А ты, некромаг, чего себе в кровь добавил?» — спросила она. Матвей закрыл глаза, казавшиеся под веками синеватыми и выпуклыми.
«Ничего не добавлял. Я умер».
«Как?»
«Телепатически внушил комарам, что умер. Давно умер. Очень-очень давно. Мои руки холодны, как лед, и покрыты трупными пятнами».
Бетл на всякий случай принюхалась и отошла подальше. Телепатическое внушение – вещь заразная. «Лучше я пойду рядом с хихикающим Буслаевым», – шепнула она своему оруженосцу.
Они прошли примерно половину пути, когда сверху спустилась Дафна, чем-то очень озабоченная.
«Большая поляна между двух болот. С земли туда непросто подобраться. Проход узкий, заросший. Поставь там одного стража, и он обеспечит полное отсутствие всех посторонних. Хотя их там и так нет. Качалка где-то совсем в стороне. Эта дорога, по которой вы идете, через пару километров сворачивает».
Фулона хотела сдуть с губы комара, но случайно проглотила его. Ее брови на мгновение приподнялись, а лицо вытянулось. Заметно было, как она осмысливает в себе комара, ищет ему место, если не в своем сердце, то хотя бы в своем желудке. Наконец комар был осмыслен, и лоб валькирии разгладился. В конце концов, белок есть белок.
«Ну, это ясно», — сказала Фулона. «На поле кто-то был?» «Я не видела, но...» — Дафна замялась. «Мне там было плохо, тревожно. А депресняк напротив оживился, у него даже сил прибавилось. Рядом ощущается близость чего-то темного. Языческое капище, место жертвоприношений, в общем, так как-то».
«Ясное дело, раз уж место для запретных боев выбирал мрак», — недовольно проворчала Фулона и, откинув с глаз волосы, продолжила путь.
Дафна бежала рядом с крупно шагающей Фулоной, изредка оглядываясь то на нее, то на догонявшую их Ильгу. Ильга, зная, что Фулона не увидит ее спиной, корчила гримасы, очень точно передразнивая старшую валькирию. При этом бедная Ильга не замечала, что ее само передразнивает Ламина, показывая, как смешно Ильга размахивает при беге руками, сгибая кисти в запястьях и делая пальцы лодочкой. Бетла, вынужденная передвигаться непривычно быстро, уронила большую, только что освобожденную от фольги шоколадку и теперь жалобно спрашивала у Гелаты, сдохнут ли микробы, если помыть шоколадку перекисью. «Микробы? Нет. А ты, скорее всего, да. Дай сюда. Внутри у медработника все стерильно», — ответила Гелата, решительно отнимая у Бетлы шоколад и отправляя его в рот.
«И почему шофер говорил, что сюда ничего не пройдет?» — бубнил Алик. «Сюда пройдут, во-первых, БМП, во-вторых, БТР, в-третьих, трактор с резиновыми колесами. В-четвертых, маленький экскаватор на гусеничном ходу.
В-пятых, Алик пешком и молча», — раздраженно перебила Радулга, и поверх щита, который Алик и без того уже тащил двумя руками, положила еще и палатку. «А то у твоей бедной пони с челочкой трескается позвоночник».
Вытянувшись цепочкой, они пробирались сквозь ельник. Ирку нагнала Ламина, с которой они обычно не ладили. А тут Ламину вдруг потянуло на задушевные разговоры, да и оруженосца позлить заодно.
«Вот по интернету хочу познакомиться. Как думаешь, вариант?» — спросила она у Ирки. «Смотреть чужие фотки пятилетней давности? Благодарю покорно», — фыркнула та. «А по блогам и соцсетям? Там же человек душу выкладывает». «Так-то оно так. Да только с душой вообще ничего не понятно. Какая-нибудь учительница младших классов обязательно будет писать про смертные казни или способы бальзамирования. Серьезно так, со знанием дела. А Геббельс и Гитлер, будь у них блоги, публиковали бы фото кошечек или свои фото в плавках. А о политике писал бы врач ухо, горло, нос, причем все считали бы его страшно язвительным и даже близким к Кремлю.
«Ты про Геббельса точно уверена?» – усомнилась Ламина.
«Руку на отсечение даю, плавки и кошечки. Ну, на самый крайняк, кулинарные рецепты или рассказы, как он помирился с женой», – уверенно воскликнула Ирка.
Мефодий шагал рядом с Матвеем. Багров вел себя довольно прилично, на Мефа не огрызался и даже сказал «спасибо большое», когда отпущенная Буслаевым еловая ветка хлестнула его по лицу. «Не за что, всегда рад помочь», — ответил Меф не менее вежливо. Часа через три устроили привал. Побросали рюкзаки, палатки и щиты в кучу и сами повалились сверху. Одна только Малара осталась на ногах, не без удивления посматривая на других. Заметно было, что она не только не устала, но едва-едва начала входить во вкус быстрой ходьбы.
«И что, так и будем лежать?» – спросила она с недоумением. Фулона заставила себя сесть, массируя уставшие мышцы голени. «Ну почему?» – спросила она мирно. «Слушай, Малара, не в службу, а в дружбу. Ты не могла бы принести бревно?»
«Зачем?» – недоверчиво переспросила Малара.
«Помнишь, мы через ручей переходили, где-то с километра отсюда. Там валялось отличное сухое бревно. Можешь принести его для костра?»
Малара хмыкнула, секунду подумала, а потом кротко кивнула, повернулась и пошла за бревном. Шаги ее были легкие и пружинистые.
«Думаете, когда она вернется? От силы минут через 20. И будет всех терзать, что надо идти дальше», — вполголоса наябеничала Хаара. «Ну да», — согласилась Ильга. «Думаешь, с какой радости Фулона отослала Малару в Екатеринбург? В Москве ей вечно бревна не хватало».
Сырой болотистый лес шевелился комарами. Каждый боролся с ними по-своему. Кто-то терпел, кто-то скрежетал зубами, кто-то спешно пополнял запасы крови. Бетла, отошедшая со своим оруженосцем в сторонку, проводила ревизию пищевых запасов. Больше всего ее озаботило, что шоколадок оказалось 13.
13 шоколадок? Это же чертова дюжина!» – сказала себе Бетла и в срочном порядке съела одну шоколадку.
Теперь шоколадок стало 12. Бетла успокоилась, но тотчас внутренний голос сказал ей.
«А вдруг это была не 13-я шоколадка, а какая-нибудь 10-я или 8-я? Тогда 13-я уцелела и будет мстить. Кошмар какой!»
Бетла побледнела и, надеясь, что на этот раз ей повезет прикончить именно 13-ю, съела еще одну шоколадку. Оруженосец Гелаты, устав давить на себе комаров, на коленях умолял Дафну материализовать ему огнемет. Он буквально дрожал от желания водить стволом огнемета из стороны в сторону, поджаривая звенящее, шевелящееся, копошащееся в воздухе комарье. Наблюдая эту сцену, Ирка подумала, что полнокровные качки всегда самые слабонервные. Они настолько состоят из тела, что оно перевешивает в них абсолютно все. Но ведь стал же парень оруженосцем, значит, не все потеряно.
«Ты боишься?» – негромко спросила Ирка у Мефа.
Буслаев лежал на рюкзаках рядом с ней. Головы их были далеко, но разметавшиеся волосы касались друг друга. Ирка уже знала, что Мефодий вызвал Джафа и будет биться с ним. «Не знаю. Надеюсь, что нет», – отозвался Буслаев, наблюдая, как севший ему на сгиб локтя комар начинает съеживаться, как от огня, и испуская дымок. Ирка рывком села, повернувшись к Мефу.
«Да что там у тебя? Ты постоянно трогаешь карман, даже в самолете!» — внезапно воскликнула она.
«А? Что я трогаю? Ты серьезно?» Мефодий рассеянно оглянулся на свою руку. Застигнутая на месте преступления, рука дернулась вниз и невинно принялась ощипывать травинки с рюкзака Хаары. Дождавшись, пока Ирка отвернется, Буслаев воровато ощупал нагрудный карман, пытаясь понять, что же привлекало туда его руку и почему он испытывает то радость, то возвышенную печаль, которая сама по себе тоже есть радость. Он скользнул по ткани пальцами и, ощутив отозвавшееся тепло, понял, что в кармане лежат золотые крылья.